Всех приветствую! Вы на канале Tactic Media. Я ведущий программы Михаил Тимин. Сегодня у нас непростой ролик. Сегодня мы начинаем в содружестве с нашими товарищами из Российского военно-исторического общества Калининградской области новый цикл роликов, который называется «Наши заклятые друзья». А именно мы будем разговаривать о противостоянии в Балтийском регионе России, Советского Союза, ну и тех стран, которые там находятся многие и до сегодняшнего времени. И поможет нам в этом сегодня специалист, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Академии наук Александр Малов. Приветствую.
Приветствую, Михаил.
И тема у нас сегодня наиинтереснейшая. Противостояние России и Речи Посполитой в 16-17 веке.
Несомненно, тема очень интересная и очень объемная. И мы, конечно, лишь по верхам пройдемся и затронем самые основные реперные точки этого противостояния.
Очень интересно. Давайте же перейдем непосредственно к делу.
Надо сказать, что в России Речь Посполитая столкнулись в 16 веке напрямую в лоб, постольку до второй половины 16 века между, собственно, Польшей, Королевством Польским и Московским государством лежало Великое княжество Литовское, которое находилось вначале в династической унии достаточно долгое время, и сближение происходило между Польским королевством и Великим княжеством Литовским. Но вплоть до Ливонской войны это сближение не привело к образованию единого государства. И, собственно, в ходе Ливонской войны или серии Ливонских войн, когда во время второго периода Ливонских войн, второй Ливонской войны, когда Великое княжество Литовское, Королевство Польское подключилось к ней, Великое княжество Литовское потерпело убедительное поражение, был взят Полоцк и заняты обширные земли русскими войсками. И в этих условиях политическая элита Великого княжества Литовского вынуждена была пойти на подписание неравноправной Люблинской унии 1569 года, которая привела к образованию уже единого государства польско-литовского, что, кстати, не было вполне оценено Россией на тот момент, поскольку про династическую унию и взаимную помощь в Москве знали. И Иван Грозный даже сказал, говорит, ну, что тут нового? Ну, и раньше вместе были, но, тем не менее, это оказало существенное влияние на ход конфликта. Если раньше Королевство Польское оказывало лишь помощь Великому княжеству Литовскому, очень дозированно, то при объединении России пришлось столкнуться с объединенными вооруженными силами уже Речи Посполитой, объединенного единого государства, которое было сильнее, мощнее, чем Россия в тот момент. И единственное, в чем она уступала России, это по территории, по площади, по населению, по экономике, по всем статьям оно превосходило Россию, и надо сказать, что Россию Ивана Грозного. И надо сказать, что это было первое лобовое столкновение объединенного государства Речи Посполитой и России. Столкновение это, которое наиболее ярко проявилось в ходе так называемой Баториевой войны, привело к поражению России. Да, Россия не понесла фактически никаких территориальных потерь своей первоначальной исконной территории, но все завоевания в Ливонии, или инфлянтах, как говорили в Литве и Польше, пришлось России оставить, отказаться. Несмотря на все старания Ивана Грозного, на все старания русских дипломатов, сила была не на нашей стороне, и этот конфликт, он закончился перемирием Запольским. И надо сказать, что последующие продления этого перемирия, они каждый раз вопрос о возобновлении военных действий, он возникал неоднократно. Противостояние определенное наблюдалось. Неправильно говорить, наверное, что оно было постоянным и непрерывным, потому что менялись приоритеты, менялись угрозы. Периодически этот фактор отходил на задний план. особенно после поражения под Москвой Радыгази Гиреев в 1591 году, крымско-татарский фактор военной угрозы, он отходит на второй план. Становится очевидно, что эта угроза уже не смертельно опасна для России. И в этих условиях, когда шведское государство, я напомню, еще не набрало той силы и мощи, которая будет известна нам по знаменитым там, походам Густава Адольфа и так далее, шведское королевство не могло на равных тягаться с Россией в Прибалтике. Главным геополитическим противником как раз с этого момента становится Речь Посполитая. С 1569 года, можно сказать, это дипломатически, а с Баториевой войны и в военном отношении. Это продолжается вплоть до конца 17 века, до Вечного мира 1687 года, когда формально дипломатическом и военном смысле противоречия России и Речи Посполитой были как бы исчерпаны. При этой исчерпанности надо сказать, что противоречия России и Речи Посполитой все равно периодически всплывали. В Великую Северную войну Россия и Речь Посполитая оказываются союзниками, вполне естественными союзниками, и в конце 17 века в ходе священной лиги борьбы с Османской империей и с Крымским ханством. Но, тем не менее, этот фактор, он начинает перемещаться в несколько иную плоскость. Я забегаю уже за границы обозначенного периода, но чуть-чуть я забегу, чтобы обозначить хронологически само развитие ситуации. Действительно, в ходе Северной войны и уже в конце 17 века, после подписания Вечного мира, Россия и Речь Посполитая выступают зачастую как союзники, естественные союзники. Они выступают в союзе и против османов на юге, и против шведов на севере. Но при всем при этом в Речи Посполитой начинаются определенные процессы распада государственности, которые длились достаточно долго, до конца фактически 18 века, до второй половины, даже конца 18 века, можно сказать. Но, тем не менее, определенные противоречия, претензии не остаются. Кроме того, вторая половина 16 века и первая половина 17 века, это так называемый Золотой век Речи Посполитой, период ее наибольшего взлета могущества и силы. Не случайно называется эта эпоха Золотым веком конца 16-го, первой половины 17 века. В общем-то говоря, конечно, конец этому Золотому веку во многом положило, конечно, казацкие войны, но в том числе и конфликт с Россией. Именно Россия стала тем главным геополитическим противником, в борьбе с которым Речь Посполитая проиграла в конечном итоге. При том, что первые три раунда были выиграны. Это первые три раунда, я имею в виду Баториевую войну, смутное время, когда Речь Посполитой удалось отторгнуть огромные территории на Западе.
Ну и чуть ли не посадить своего ставленника, собственно говоря.
Ну, это об этом отдельно нужно говорить. Да, был действительно в 1610 году такой прецедент, когда был по договору с гетманом Станиславом Жалкевским московских бояр, которые свели с престола Василия Шуйского, на определенных, достаточно конкретных и жестких условиях было принято решение бить челом по этому договору королю польскому, дабы он отпустил на Московское царство своего сына, королевича Владислава Жигемонтовича. И, соответственно, было снаряжено великое посольство, а Сигизмунд в это время осаждал Смоленск. И под Смоленск, в лагерь Сигизмунда, прибыло великое московское посольство, в которое гетман Станислав Жалкевский постарался включить всех политически активных деятелей московского правительства. Когда переговоры не задались, потому что по условиям подписанного договора со Станиславом Жалкевским, в московском тексте было четко прописано обязательным условием переход крещение в православие, переход в православие королевича Владислава Жигемонтовича, что, конечно, учитывая и то, что Сигизмунд III, его отец, был фанатичным католиком, и в целом ситуацию католической реакции в Речи Посполитой, конечно, Станислав Жалкевский, несмотря на замечания некоторых коллег, что вот он был просто таким человеком гуманистической эпохи, он считал, что веру к вере нельзя принуждать, что это свобода выбора каждого. Я думаю, что, конечно, это лукавство чистой воды, потому что он прекрасно понимал что этот пункт неприемлем, и он не будет принят. С его подачи отправилось посольство, когда оказалось, что посольство начали выкручивать руки и требовать, что вот вы подписали договор, на основании этого договора целуете крест просто на верность, а потом будете уже просить о милости. Московские великие послы сказали, что мы так не договаривались. И извините, мы просим отпустить королевича Владислава на московский престол вот на этих вот подписанных статьях, которые мы выдвинули. Тогда, в конечном итоге, когда стороны договаривающие не пришли к власти, хотя, конечно, там шла работа по обработке персонально, и кто-то готов был перейти, принять польские условия из представителей посольства. Но основные послы, наиболее влиятельные, тоже князь Голицын, как митрополит Филарет, они категорически и твердо стояли на тех условиях, которые были подписаны в Москве, в том числе с подачи и гетмана, пардон, не гетмана, а патриарха Гермогена, который как раз именно он очень жестко настаивал на крещении православия. Вот тогда король Сигизмунд III просто-напросто объявил Великое посольство своими пленниками. И последние из них, которые дожили, они вернулись только в 1619 году в Россию, эти великие послы. Собственно говоря, это та позиция силы, с которой в то время велись переговоры, велись дискуссии. Третий раунд – это Смоленская война, попытка реванша, попытка вернуть утраченные земли в 1632-1634 году. Она закончилась также неудачно, трагично, но без потерь, поскольку схватка была очень жестокая, и обе стороны в конечном итоге пришли к тому, что продолжать ее просто не было сил. Был подписан «Вечный мир», Блиновский «Вечный мир» 1634 года, который был ратифицирован в следующем году Сенатом Речи Посполитой в 1635 году. И как раз вот здесь возникла пауза, когда Польша на короткий период перестала быть геополитическим противником России. И связано это было с тем, что сил для продолжения борьбы в России не было, а накопились проблемы открытых южных границ, потому что нужно было развязать себе руки на Западе. Стало очевидно, что для этого необходимо закрыть южную границу, чтобы обеспечить безопасность южных районов России и открытых южных границ протяженных. Тогда была возведена Белгородская черта, и как раз возведение ее было в основном, в целом закончено, основных укреплений, как раз во время Хмельниччины, когда начинается казачья война в Речи Посполитой. Москва очень внимательно следила, но очень осторожно относилась, потому что запорожское казачество, так же как и малороссийское духовенство, очень много раз присылали различные горячие просьбы, и в Москве прекрасно понимали, что они просто козырь в политической игре, который ведет казачья старшина и духовенство православное, отстаивая свои права в составе Речи Посполитой, пытаясь усилить свои позиции, ну и получить какие-то материально-финансовые выгоды. Дальнейшее развитие сложилось таким образом, что крымский хан оказался и ненадежным, и недостаточно могущественным союзником казаков, и они были вынуждены в конечном итоге, Богдан Хмельницкий, после военного поражений все-таки обратиться к России. И в России, в конце концов, было принято решение, был создан Демский собор о принятии Украины. Было очевидно, что принятие в состав России войска Запорожского, как это тогда называлось, и черкасских городов, оно неизбежно приведет к войне с Речью Посполитой. Так и получилось. Война шла очень тяжело, 13 долгих лет, с большими или меньшими успехами то одной, то другой стороны. Но в конечном итоге, в ходе войны за Россией, в ходе Андрусовского перемирия 1667 года, была закреплена левобережная Украина. Был возвращен Смоленск, некоторые другие пограничные земли. Кстати говоря, территория Северской Руси, которая была отторгнута по Дюлинскому перемирию 1618 года и была признана Россией в составе Речи Посполитой по Вечному миру 1634 года, она осталась по милости государя в составе войска Запорожского земель и так называемых черкасских городов. Били челом и присягали навечно с Россией. И, соответственно, Киев, который находится, исторический Киев на правом берегу, он был вначале на условиях временных, потом в ходе дальнейших переговоров все-таки России удалось просто выкупить банально Киев.
Банально за деньги.
Банально за деньги и небольшую территориальную компенсацию на севере. Себеж и Невель, по-моему, тогда остался за Речь Посполитой. Это был очень важный момент, потому что вторая половина 16 века, 17 век для Речи Посполитой не только золотая эпоха, конец 16-го, первая половина 17 века, но и весь 17 век, вторая половина 16 века – это эпоха мемуаристики. Когда в Речи Посполитой под влиянием европейской культуры, я думаю, конечно, очень развит был эпистолярный жанр, осталось очень много писем, записок, мемуаров, воспоминаний, которые послужили в дальнейшем для историков, литераторов и художников огромным массивом информации. И, конечно, вот это поражение Речи Посполитой в ходе 13-летней тяжелой войны и признание ей утраты войска Запорожского украинских земель, возвращение в Россию Смоленска. Это, конечно, было поражением и очень тяжело переживалось польским обществом. Это все отразилось в нарративе. Я почему об этом говорю, и не случайно я упомянул, что вот этот большой пласт нарратива, который сложился, он в дальнейшем оказывал и до сих пор оказывает большое влияние и на историков, и на литераторов, и на художников. Масса произведений была создана под влиянием, под впечатлением именно этих произведений. Ну, самое элементарно, это знаменитая трилогия Генриха Сенкевича, которая для, конечно, польской культуры священна, и это действительно великие произведения, дорогие сердцу каждого поляка, но и они написаны действительно под влиянием мемуаристики польской во многом, которая, конечно же, смотрела на все с польской стороны, а если мы будем говорить не о дневниковых записях, а о именно мемуарах и воспоминаниях, то, естественно, сознание человеческое, оно производит определенную выборку. И один из самых ярких литературных мемуаристов, Ян Хрёстом Пасек, например, на своих страницах своих воспоминаний, он порубал столько москалей, сколько, наверное, в армии Алексея Михайловича не служило. Но это нормально, это чисто психология человека, тем более, когда он вспоминал уже на покое, как они москалей рубали. И все это, конечно же, послужило материалом и для историков, и польских историков, и наших историков, потому что у нас, например, в России в XIX веке происходит разбор и описание документальных собраний, что в первую очередь было доступно историкам нашим, классическим. Мы возьмем там, даже не будем брать Карамзина, возьмем Соловьева, Ключевского. Были доступны в первую очередь дипломатические документы, которые были в хорошей сохранности и, в общем-то, в хорошем состоянии. Они были разобраны, легче всего доступны историкам. Потому что, конечно, в XVIII веке, когда в ходе перехода на новую коллегиальную систему, потом министерскую систему, эти старые архивы приказные, они были свалены, перепутаны, перемешаны, многое погибло. И когда в XIX веке их начали разбирать, ну, просто у людей не было исторических знаний и понимания, что, куда и откуда. И в XIX веке это век, когда действительно такой архивный подвиг был совершен архивистами той эпохи, которые разобрали, описали огромное количество материалов. И когда тоже Сергей Михайлович Соловьев писал свою историю России, разбор вот этих документальных сокровищ, он только-только, как говорится, был в лучшем случае в разгаре, если не начинался. Основной корпус во второй половине XIX века был разобран, писан к началу XIX века. Уже Сергею Михайловичу Соловьеву некоторые историки говорили, архивисты, что вот подождите, мы сейчас разбираем интереснейшие документы об этом, но ему нужно было писать и сдавать свои тома.
Очень такая...
Человеческая.
Да, человеческая история, вполне себе понятная даже по современным вещам. Тоже мы можем заняться.
И яркий пример с обороной Пскова от войск Стефана Батория. Псков не был взят войсками Стефана Батория. Да, это была героическая эпопея. Можно сказать, что стойкость Пскова тогда спасла Россию от более тяжелого поражения. Но при всем при этом, когда Польша потеряла свою независимость в ходе трех разделов, в итоге трех разделов Речи Посполитой, в сознании поляков фактически, как образно кто-то из польских коллег сказал, что там, где три поляка, там между ними возрождается польское государство. Все это переросло, перетекло, борьба вот за польскую историю, польскую культуру в область культурной жизни, когда создавались литературные произведения, создавались художественные произведения, великолепная польская баталистика XIX века, когда зачастую из какого-то маленького эпизода создавалось совершенно шедевральное батальное полотно о великих победах. Кстати, тоже живопись в Польше появилась пораньше, чем у нас, прям скажем. Вот. Есть пример, когда в ходе 13-летней войны, уже сейчас боюсь соврать, как, при взятии какого города, воевода узнал, что в городе есть художник, и попытался заказать у него картину победы, когда русские войска разбили польско-литовский отряд, в результате которого, собственно, город был занят. Картина, которую он нарисовал, изображала победу польских войск. Он сказал, что же ты изобразил, это же вранье. Это же все было не так, я сам там участвовал. И тогда художник просто отказался
перерисовывать
что-либо. Это то, с чем мы имеем дело и будем иметь, видимо, дальше, потому что это великие произведения литературы, великие произведения живописи. Ну, просто нужно относиться к этому как к памятнику эпохи, своей эпохи в первую очередь. Потому что картина, изображающая коленопреклоненного духовенства и властей Пскова, которые подносят ключи от города Стефану Баторию, она кочует из польских учебников на протяжении уже, наверное, веков.
Очень хотелось просто, видимо.
Ну, тем не менее. Причем все прекрасно знают. В Польше прекрасная историческая школа. Но тут просто нужно отделять именно научную школу от, наверное, фольк-хистори и от пропаганды. Здесь все прекрасно все понимают, но есть то, что для ученых информация, есть информация для народа.
Понятно, конечно. Это, в общем, всегда было и всегда будет.
Наверное, так.
Тут такой тогда возникает вопрос, опять же, ну, мы понимаем, да, что уже скорее, наверное, с начала 18 века Речи Посполитой Польша представляла уже, наверное, для России не субъект политически, а уже объект, наверное, политики скорее, нет?
Михаил, отчасти это так. Дело в том, что действительно с ослаблением, можно сказать, с крушением властной вертикали Речи Посполитой в 18 веке, который поступательно мы наблюдаем, в Польше существовали политические партии, которые оплачивались всеми сильными державами, заинтересованными в Польше, а причем это держава не только соседние, но даже, например, даже Франция. Конечно, они, каждый, да, содержал свою партию. И надо сказать, что ситуация не такая линейная, потому что уже в ходе Северной войны мы видим, что Россия отнюдь не пытается выступать в качестве противника, и да, она поддерживает свою партию, своего кандидата в Польше в ходе и внутренней смуты. Россия не выступает с антипольских позиций. Более того, это продолжается и в дальнейшем на протяжении нескольких десятилетий. Вот в своей диссертации Сергей Геннадьевич Нелюбович, в свое время кандидатской, он прекрасно показал, что в 30-е и 40-е годы 18 века политика России была направлена именно на сохранение польской государственности. И Россия была именно тем фактором, который отсрачивал и тормозил раздел Речи Посполитой. Не из каких-то там гуманистических соображений, понятно, а с точки зрения политической целесообразности. Потому что для России было выгодно сохранение вот этой обширной, пространной Речи Посполитой, которую в первую очередь западные соседи хотели несколько ужать. Ужать хотели тоже, будучи формально выступая союзниками России, тем не менее, в том числе война за австрийское наследство, она наглядно показала, что Союз России и Австрии, в результате которого, кстати говоря, Россия была в конечном итоге признана большинством европейских держав империей, статус императора был признан. Собственно говоря, в эти 20 лет, когда русские войска, благодаря русской прорусской партии в Польше, благодаря союзу с Австрией, вдруг неожиданно оказывались на Рейне, это шокировало наших западных партнеров. И через некоторое время стало понятно, что самый надежный способ – это отодвинуть эту границу подальше. То, что при Екатерине Великой произошли эти разделы, это, можно сказать, а не раньше. Это заслуга, в общем-то, можно сказать, русской дипломатии. В какой степени, уже будут говорить специалисты 18 века. Я все-таки смотрю на ситуацию из века 17-го. Вот. Но, тем не менее, этот фактор довольно существенный, нужно учитывать и понимать. Что сказать? Конечно же, после разделов Речи Посполитой, если мы приедем в восточные районы, то мы увидим массу напоминаний о борьбе с Россией, с российским владычеством. Но если вы поедете в западные районы, вы увидите такое же количество напоминаний о борьбе с германским владычеством. Так что здесь мы не пойдем дальше. Об этом будут говорить, наверное, другие историки, которые занимаются более поздними эпохами. Возвращаясь к нашей эпохе.
Вот хотел как раз-таки уточнить. Мы примерно там обозначили конец противостояния, ну такой активный, да? А теперь тогда все-таки, может быть, обозначим начало как такового противостояния?
Здесь любопытно, что русско-польские противоречия в какой-то момент и противостояние Речи Посполитой, оно вышло на какой-то религиозный уровень, связанный с католической реакцией в Речи Посполитой, в том числе, в связи с определенным противостоянием Восток-Запад, которое не так линейно, конечно, было. Вот в 2004 году у нас вышла только одна книга, посвященная юбилею этого года. А юбилей очень значимый. И мне очень жаль, что, конечно, только одна книга, а юбилей этот прошел незаметно. А это юбилей взятия Константинополя крестоносцами. Хочу напомнить, что произошло в 2004 году. А книга вышла Борис Николаевич Флори «У истоков религиозного раскола славянского мира», где он проследил, как, в общем-то, радостно это было воспринято во многих православных государствах Восточной Европы, это событие, которое перед этим испытывали давление гегемона Византийской империи. И, в общем-то, где-то быстрее, где-то позже, где-то с меньшими разрушительными последствиями, где-то с большими, произошло осознание того, что этот союз с Римским престолом, союз с Западом, он может быть не полезен или даже смертельно опасен в той ситуации. И конфликт, к которому так или иначе, в конечном итоге, пришел православный мир с миром католическим, он был очень разной степени остроты. И он происходил на фоне противостояния с тем же миром ислама, это правда. Но здесь очень важно заметить, что этот конфликт был актуален и для Руси, в том числе в связи с крестоносной политикой экспансии крестоносцев в Прибалтике в той же. Связано это было в том числе с тем, что римские папы в какой-то момент распространили то противостояние, которое было, и отношение к басурманам и к язычникам, как к иноверцам, когда в отношении них возможно нарушение норм, существовавших тогда в Европе между христианами, отношение было распространено и на православный мир. Это очень интересно, очень тонко прослежено, все нюансы. Это не лобовый, не линейный процесс, но тем не менее он имел важное значение. И он был актуален до тех пор, пока в Европе не началась реформация. Реформация привела к целой эпохе религиозных войн в Европе. И это стало не случайно, это называют эпохой. С 16 века и вплоть до, по крайней мере, 1648 года, до Вестфальского мира, который завершил 30-летнюю войну, которую иногда называют Первой мировой войной, Первой общеевропейской войной. Но в результате этой войны Европа была опустошена. Особенно Германия, конечно. Почему, кстати, в германской историографии старые ее даже называли часто немецкой войной. Потому что основная часть военных действий проходила на территории Германии. Германия обезлюдила. И в этих условиях как раз Россия 17-го, в первую очередь, века, когда противостояние католиков и протестантов в Европе достигло своего максимума, именно в этих условиях стало возможно вхождение России в состав Европы как, пусть не полноценной, но, по крайней мере, признаваемой державы. Именно жесточайший раскол западного мира сделал возможным вхождение России в состав, можно сказать, сообщества европейских государств, включение ее в систему союзов, систему сдержек противовесов, даже священная лига. Все это стало возможно как результат вот этого вот религиозного раскола западного мира, когда он перестал быть католическим. Собственно говоря, то, что католики не смогли задавить протестантов, они же были сильнее, организованнее первоначально, это заслуга Востока, в данном случае уже не России, а Османской империи. Потому что османский фактор имел огромное значение. В первую очередь османам противостоял католический мир, а Османская империя была единственным таким джаггернаутом, мощным государством. Католический мир оказался, с одной стороны, между протестантами и, с другой стороны, между мусульманами, между Османской империей, не просто мусульманским миром. И в этих условиях, по сути дела, для того, чтобы получить помощь тому же императору Священной Римской империи, помощь германских князей, ему нужна была поддержка протестантских курфюрстов, протестантских князей. И получить эту поддержку он мог только за какие-то уступки, за признание, за компромисс. Поэтому можно сказать, что то, что католическая реакция в Европе не подавилась фактором железной воинской, военной силы протестантское движение, это заслуга Османской империи некоторым образом. Но это создало ситуацию вот этого вот раскола. В условиях этого раскола, хочу напомнить, даже Смоленскую войну некоторые историки рассматривали как часть 30-летней войны, поскольку Россия активно участвовала и помогала, сотрудничала со странами антикатолической лиги. Причем тот же Поршнев пытался проследить, как Россия оказывает помощь, заключает льготные договора на поставки стратегических материалов именно тем странам, которые в данный момент воевали против католиков.
Ну, то есть получается, что, допустим, тот тезис, который часто выдвигается о том, что Россия противостояла всему западному миру, он, ну, как бы не особо верен, правильно?
Нет, он совершенно не верен. Такие моменты в истории были, но это не постоянно происходило. Потом, ну, извините меня, Россия в то время — это государство, которое только-только поднимается. В начале 17 века, в ходе смуты Первой гражданской войны, речь шла о существовании России.
Как таковой,
как суверенного, по крайней мере, государства. Много, можно сказать, висело на волоске. Можно сказать, что это был очень серьезный экзамен, который мы сдали. Здесь надо, конечно, отметить, что очень важно, мне кажется, сказать, что католический мир, если мы вспомним к истокам, он объединился к концу XI века, когда римские папы смогли распространить католичество и подчинить все христианские церкви Западной Европы по своей власти. Ну, тут можно вспомнить и Вильгельма Завоевателя, поскольку ирландское монашество на Британских островах, оно следовало решениям Вселенских соборов, с которыми тогда у римских пап уже возникли разногласия серьезные, и почему, собственно говоря, римский пап благословил Вильгельма Завоевателя на поход на острова. И когда все страны Западной Европы оказались подчинены римскому престолу в духовном плане, что мы имеем к концу XI века? Первый крестовый поход.
Совершенно верно, да.
Таким образом, объединение Запада приводит к отторжению, произошло вот это вот отторжение восточно-христианских государств, которые, пиком которого стал, конечно, взятие Константинополя крестоносцами, началась эпоха крестовых походов. И мы видим, что взаимоотношения России достаточно постоянные, на более-менее какой-то равноправной, ну, о полном равноправии, наверное, речи не идет, но на какой-то равноправной основе, это как раз эпоха религиозных войн, раскол в Западной Европе. Только в условиях вот этого раскола Россия смогла стать частью этого европейского пространства. Не раньше. Раньше мы бы там не оказались.
Ну, наверное, тут еще сыграла роль все-таки монгольского определенная, ну, понятно, роль фактора, это... да, который на какое-то время, видимо, затормозил, опять же, распространение на восток вот этой всей волны католической.
В какой степени монгольское нашествие повлияло на распространение католицизма на восток, я не возьмусь, наверное, судить все-таки. Ну, и материалов мало, и все-таки не моя эпоха, должны говорить об этом люди, которые занимаются более ранним периодом и лучше меня представляют эту ситуацию с источниками в первую очередь. Но восточный фактор имел, конечно, большое значение для Руси, потому что, конечно, когда Иван III, можно сказать, создал русское государство в виде еще Великого княжества Московского, Владимирского и Московского, то, конечно же, в этом государстве очень многое было взято от Орды. Что тут говорить, очень многие институции, поскольку Русь представляла собой до того русский улус, часть Большой Золотоордынской империи, естественно, что при выходе на новый уровень копируют метрополию, что называется. И какие-то элементы, конечно же, были и немало. Не случайно мы знаем очень много слов, которые пришли именно из тюрко-татарского языка в русский язык и понятий. Иногда, правда, надо сразу отметить, существует преувеличение, особенно в национальных республиках этого процесса, но тем не менее этот фактор очень сильный был и очень большое влияние оказал. Тем более, что характерной чертой русского государства было то, что и элиты иных неправославных неславянских народов, которые вошли в состав территории русского государства, они вливались в состав русской элиты. Надо сказать, что при всем том, что православие было господствующей титульной религией, можно сказать, Руси, при всем при этом на Руси изначально мы обнаруживаем большое количество иноверцев, которые живут, и это не только низы, это и военные сословия. В том же 16 веке на международной арене русские государи пишут в дипломатической переписке, что они посылают рати русские и татарские на войну, подчеркивая то, что они владеют разными народами и им подчиняются самые разные страны. И более того, то, что отражено было в полном титуле, где перечислялись все земли, все это считалось и объявлялось просто чудом, что московским великим князьям, потом царям покорилось такое количество очень разных стран и народов.
Очень интересно. Но опять же затронули вот Ивана III, да, так в битве при Орше же, по-моему, как раз-таки участвовали уже поляки.
В битве при Орше был небольшой контингент, союзнический контингент поляков. В той же Стародубской войне, чуть позже, которая произошла, именно в наемном польском корпусе, мы не знаем национальности тех инженеров, которые были, но именно в наемном польском корпусе пришли на осаду Стародуба те военные инженеры, европейские, опять же подчеркну, не знаю, поляки ли они были, или мне кажется, что скорее всего немцы. Но, тем не менее, именно они впервые познакомили русских с подкопной войной, где впервые при осаде Стародуба были применены подкопы, что...
Потом позитивно сыграло, да?
Да, Россия взяла на вооружение. Нет, ну, например, тот же оборона Пскова, она очень ярко показала, там же осаждающая армия подвела мины под Псковскую крепость, и когда они эти мины взорвали, Пскове уже знали, там благодаря слухам, потому что были прорыты слухи, в которых они слушали земляные работы, они уже знали, была выстроена стена за тем участком, который был заминирован дополнительная. Даже по легенде была подведена контрмина под вошедших. Не случайно легенда гласит, что тот спецназ Стефана Батория, который вошел в пролом, он оттуда не вышел. Он состоял из знаемных ландскнехтов и венгерских гайдуков. Но это, конечно, я думаю, тоже художественное преувеличение.
Ну да, согласен. Ну то есть, ту еще войну мы не можем сказать, что это было как таковое, ну, открытое уже противостояние между, так сказать, российским государством и польским.
Нет.
Рано еще, да?
Это совершенно рано. Это был союзнический контингент. Здесь я не случайно сказал уже, что в политическом плане противостояние началось с объединения Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1569 году в ходе Люблинской унии. А в военном плане с Баториевой войны, конечно. Баториевой войны. Когда уже столкнулись с отреформированной польско-литовской армией, свежеотреформированной Стефаном Баторием, который оказался не только выдающимся политическим деятелем, но и выдающимся полководцем своей эпохи.
Ну, естественно, конечно. Ну, то есть, получается, у нас где-то около сотни лет такого активного противостояния.
Да, получается, больше сотни лет активного противостояния, да, с небольшими перерывами. Да, ну, собственно, основной перерыв у нас был после подписания Вечного мира Полиновского и до 53-го, скажем так, года. Ну,
всего лишь 20 лет, получается, каких-то там.
Да, да, да. Но, кстати, в этот период, например, планировался совместный, уже тогда планировался, планы эти не были осуществлены, не были реализованы, но идеи такие возникали о совместном походе на Крым, о совместной войне с Крымским ханством, с тем, чтобы разделить. Ну, кстати, когда этот проект впервые привезли в Москву, польские дипломаты в качестве предварительной пробы этого шара, даже рассматривался вопрос о том, что завоеванный Крым можно передать России, поскольку от Польши он далеко и труднее управлять. Но это, конечно, была абсолютно авантюрная проблема, потому что, конечно, даже в союзе с Речью Посполитой Россия тогда не могла бы на равных тягаться с Османской империей, которая была, конечно, очень еще сильна, несмотря на все кризисы, которые ее сотрясали временами. Но это действительно был такой джиггернаут того мира. На равных ни одно государство не могло с Османской империей тогда тягаться.
Ну да, как мы видим, противостояние России с Польшей идет на фоне и борьбы Запада с османами, и на фоне религиозных войн, можно сказать, которые сотрясали, собственно говоря, саму западную цивилизацию. То есть, тут, когда, тогда какой вообще основной, ну, можно, может быть, назвать такой основной фактор борьбы между нами и поляками, это больше вопрос уже Прибалтики, получается? То, что мы попытались в Ливонскую войну себе, так сказать, прирастить территориями определенными.
Иван Грозный, конечно, бредил присоединением Ливонии, поскольку это был важнейший фактор развития и прогресса. Он надеялся получить, в первую очередь, порты в Восточной Балтике, хоть как-то зацепиться. Но главным все-таки фактором были не южные и не прибалтийские земли, а, я думаю, земли Руси, в первую очередь. За них шла основная борьба. Кто будет собирателем этих земель? Закончилась эпоха Средневековья. Началась новая эпоха. Эпоха раннего нового времени, когда шло формирование, активное формирование национальных государств. Какие земли они обретут, в каких землях они утвердятся как наследники той системы средневековых малых государств, на которой распалась Европа. И, конечно, здесь и ливонское наследство имело значение, потому что, конечно, ливонские ордены, в целом вот эти ливонские владения, потому что ливонский орден, и тевтонские не владели всей Ливонии, да, там была через полосица. Это, конечно, наследие Средневековья. Было ясно, что по мере укрепления национальных государств в Прибалтике столкнулись вот Швеция, Речь Посполитая и Россия. И то в самой Речь Посполитой за эти прибалтийские земли шла борьба между литовской элитой и польской элитой. К короне должны относиться эти инфлянты или к Литве. То же самое на юге, например, с объединением в 1569 году добрая половина земель Великого княжества Литовского переходит в состав коронных земель Речи Посполитой, украинские земли. Они же до 1569 года были в составе Великого княжества Литовского. Но поскольку силы и бюджет двух государств были неравны, было принято решение о передаче союзнической дружеской в рамках единого государства всех вот этих южных земель, наиболее богатых, но и наиболее опасных с точки зрения татарских набегов, в состав коронных земель, и с тех пор они были в составе королевства польского, а не Великого княжества литовского. Хотя на Руси, например, в России очень долго, на протяжении еще 100 лет, назывались Литвой, литовскими. Граница по традиции была, считалась литовской, и все выходцы оттуда считались, зачастую именовались литвинами. Выходит из-за литовской границы. Не обязательно, мы на этом подробно сейчас не будем останавливаться.
Да, понятно, конечно. Да.
Но, тем не менее, тот фактор, когда большая часть крестов сходных оказалась в составе Речи Посполитой, это, конечно, 1569 год, потому что до этого только Карпатская Русь западная, она была в королевство польскому притянена раньше.
Ну, то есть, получается такое, что вот эти вот центростремительные тенденции на север, скажем так, в северорусских землях, да, и, скажем так, в западных русских землях, да, привели к столкновению между нарождающимся русским государством и там, зародившимся и уже, наверное, сформировавшимся литовским государством, победа из которого вышла, в общем-то, Русь, получается.
Ну, в конечном итоге Россия.
Россия, естественно, уже, да, Россия, конечно.
Россия. Вы знаете, наверное, что в польском языке слово «русский» и слово «россиянин» – это разные совершенно слова. Потому что в польском языке русский, под русским подразумевается православное население вот этих крестов сходных восточных районов Речи Посполитой, а под россиянами как раз подразумеваются русские, или как раньше писали, Москва, москали, московиты. Здесь даже в научной литературе иногда можно встретить, когда в отношении России 17 века используется терминология не россияне, а там московиты, Москва, даже можно найти и москали с отсылкой, мол, что это термин источников.
Ну, это как тоже те же поляки и там многие другие, там в других некоторых исторических школах принято называть советы почему-то. То есть, они себя, они там или там другую противостоящую сторону пишут там, ну, соответствующим образом, а вот вместо того, чтобы написать «Советская армия», «Красная армия», у них как принято советы писать. Ну, такое у них такое есть.
Ну, традиция
еще раз, сложилась. Подводя, опять же, резюмируя то, что мы поговорили, то есть, получается то, что явная угроза тому, что литовское государство может через какое-то время просто перестать существовать, и большая часть его земель войдет в состав, так сказать, вновь формирующегося русского государства, оно, видимо, и повлияло в первую очередь вот на это противостояние с Польшей, которое потом продлилось больше сотни лет. Так ведь получается?
Конечно, да. Другое дело, что...
Ну, понятно, что с определенными условностями.
Вот этот...
Нелинейно, скажем прямо.
Противостояние, которое продлилось здесь, конечно, связано в первую очередь с тем, что шла речь о том, какое государство будет создавать восточные и северной части Восточной Европы государство имперского типа, империю. Речь Посполитая или Россия. У Речи Посполитой были исходно базовые стартовые возможности, больше, казалось бы, сильнее, но отсутствие этой вертикали власти, скажем так, которая сложилась в московском государстве и которой не было ни в Великом княжестве Литовском, ни в Королевстве Польском, оно в конечном счете, ну, это один из факторов, конечно, это не сводится все к одному фактору, оно привело к тому, что в нужное время, в нужный момент Россия могла сконцентрировать больше сил на нужном направлении, в нужной точке, и временной, и географической. И в конечном итоге это привело к тому, что Россия победила в этом противостоянии. Речь шла о том, кто будет строить империю, а кто станет материалом для этой империи. Вот, собственно говоря, и все. Естественно, что вот это ощущение утраченного рая, что называется.
Польша от можа до можа.
Золотой век. Ну, вот, кстати, коллеги говорят, что вот эта фраза «от можа до можа», что она на самом деле из там, древнеклассической литературы, что это чуть ли не библейская цитата, которая была подхвачена. Но идея о том, что Речь Посполитая является неким барьером на пути восточных варваров, да, что она стоит на страже цивилизованной Европы, она как раз вот в эту самую эпоху и сформировалась.
Как все свежо.
И это,
и не ново, оказывается.
И это отнюдь не, по-моему, к татаро-монголам. У нас нет данных о том, что это связано как-то с татаро-монголами. А вот, как говорится, с эпохой 16-18 века это уже вполне себе
вырисовывается.
Вырисовывается,
да? Ну да, и отсюда понятно, что, конечно же, вот это потом не особо красивая история с разделами Польши, да, вот с тремя там
я
и так
стал,
далее.
Ну, я хорошо знаю, я помню хорошо моего, когда мы с моим покойным дедом обсуждали, он даже говорил, что ну, вот как-то нехорошо это получилось, но если мы будем смотреть с исторической точки зрения, не с точки зрения морали и этики, которая в политике неприменима, а с точки зрения реалий той эпохи, то, ну, во-первых, в ходе первого раздела хочу напомнить, что вошли земли Белоруссии и украинские земли. И даже...
Состав России.
Состав России, да, совершенно верно. Совершенно верно, состав России. Любопытно, что почему позднее всячески сопротивлялись европейцы тому, чтобы Краков вошел в состав России. Мотивация была очень интересная, что ну, это уже 19 век, что если Россия получит Краков, то для сознания поляков она будет объединительницей польских земель. И Россия начнет бороться за объединение всех польских земель под своей эгидой. Не случайно, кстати говоря, когда Александр I зашел на престол, поляки испытывали очень большие надежды на то, что ему удастся объединить польские земли, все
некое единое
пространство, и поляки будут жить в одном государстве, где они смогут отстаивать свои права и свободы. Это имело место быть. Но это, опять же, уже более поздние эпохи. Мы забегаем немножко.
Да, ну не сложилось, но вот это вот, видимо, отношение, оно вот, судя по всему, корни-то все-таки с того противостояния именно идут, а даже не от разделов Польши.
Нет, не от разделов Польши, потому что разделы протекали, это же было принято решение несколькими соседними державами, и если бы Польша не давала к этому и поводов, и возможностей, наверное, это бы не случилось. Но мы же, вот специалисты по 18 веку, они показывают, сколь непроста была ситуация. Население городов, даже в Польше, оно зачастую было не польским. В значительной степени было не польским. Они в городах действовало магдебургское право, там было большое количество немцев, большое количество евреев. Когда в 18 веке начинается радикализация католических настроений, прослеживается в Речи Посполитой, сопровождающейся погромом иноверцев, это не секрет, когда были обращения со стороны иноверцев просто спасение жизни, чести, достоинства, имущества. И когда войска входили союзных держав в города, где преимущественно было некатолическое население, их встречали хлебом, солью и чуть ли не цветами, такие факты имели место быть. Другое дело, что, конечно, определенным образом, конечно, была трагедия для польского народа, несомненно. Нужно понимать это. Опять же, не хочу уходить глубоко в ту эпоху, в которой не чувствую себя достаточно уверенно. возвращаясь к нашей эпохе, вы совершенно справедливо, Михаил, отметили, что противостояние, оно в большей степени связано не с разделами Речи Посполитой и утратой Польши независимости, государственности, тем более, что все, кто хотел, они из польской элиты, они влились в состав российского дворянства, в состав российской интеллигенции значимой. Поляков очень много служило в России и переехало в Россию, и работало в России. Я хочу напомнить, что офицер российской императорской армии Сикорский после обретения Польшей независимости не уехал в свою родную исконную Польшу, а уехал, почему предпочел уехать в Америку, так же, как и многие другие офицеры российской императорской армии. И таких примеров очень много. А вот те факторы какой-то исторической обиды, они связаны, я думаю, именно вот с утратой золотого, с потерей золотого века. Тем более, что они были воплощены действительно в выдающихся произведениях и литературы, и живописи. И то, на чем воспитывается поколение поляков, и это, конечно, служит таким важным фактором. Всегда нужно понимать, что в Польше интеллигенция польская, она с уважением относится в массе своей, нормальные здравомыслящие люди, к русской истории, к русской культуре. Но она через это с уважением относится к русскому народу, но русское государство она не приемлет.
Ну, естественно, мы же уже определили то, что если брать сами исторические процессы, но это был объективный процесс, просто вот в то время, в том месте зарождающееся русское государство оказалось сильнее. Там сначала литовского государства, потом объединенного польско-литовского государства и стало, как вы сказали совершенно верно, тем гегемоном в Восточной Европе, который и стал империей, собственно говоря. Объективные исторические традиции. Тут нам, наверное, все-таки не стоит там плодить мифы и говорить, что это была там со стороны... Польша была нам какой-то экзистенциальной грозой, там они специально что-то, козни какие-то строили против нас.
Понятно, что настроения антироссийские присутствовали, особенно после утраты Польши государственности, они проявлялись.
И до сих пор присутствуют, я думаю.
И до сих пор, понятное дело, присутствуют. Но здесь важно, на мой взгляд, то, что период отсутствия государственности польской, разные страны, которые собрали, вобрали в себя части Польши, они представляли разные условия жизни и существования. И в зависимости от того, где были наиболее льготные условия, на ту страну начинала ориентироваться польская интеллектуальная, скажем так, элита. И с той страной начинала связывать свое, говорится,
будущее.
Будущее. Например, перед Первой мировой войной, кстати говоря, наилучшие условия для поляков сложились в Австро-Венгерской империи, надо сказать, а не в Российской. А когда война началась, очень мудро был поставлен и объявлен указ императорский о том, что после этой Великой войны польский народ сам решит свою судьбу, жить ли ему в составе Российской империи или строить свое собственное национальное государство. Это было очень важным фактором, который подвиг очень многих поляков, во-первых, служить в Российской императорской армии и помогать Российской императорской армии в ходе Первой мировой войны. Тут тоже такая хорошая иллюстрация.
Ну, и опять же, хорошая иллюстрация, то, что Иосиф Виссарионович дал полякам не только их государство опять, да, после Второй мировой войны, но и еще...
Михаил, это ближе к вашей эпохе уже.
Очень сильно их, так сказать, укрепил западными землями.
В таких ситуациях, конечно, очень важны детали, нюансы.
Конечно, естественно.
И здесь, конечно, нужен специалист по эпохе.
Конечно, конечно. Нет, я к тому, что как бы мы примерно понимаем, откуда идут сейчас вот эти вот польские корни, польской, да, определенные, ну, в определенных кругах, естественно, русофобия, да, определенные. Да, понятно, что не у всех, и как вот вы совершенно справедливо заявите, есть масса людей, с которыми там можно общаться, и они вовсе не считают русским как своими врагами и так далее. Но тем не менее, вот настолько въелась вот эта вот вся ситуация, видимо, в корне, что уже ее, наверное, очень сложно будет с годами истребить. И даже вот эти вот какие-то подарки со стороны там российских,
Нет, это нужно просто принять как данность, в которой нам жить. Я единственное могу процитировать классика наше «Все». После встречи с Адамом Мицкевичем в Москве он написал о русско-польской вражде. Короткое совершенно стихотворение в этой встрече, но заканчивается словами: «Но глаз поэзии чудесный, сердца враждебные дружит, перед элегией небесной земная ненависть молчит». Так и в русско-польских отношениях люди могут сколько угодно не любить русское государство. Мы можем не любить польское государство, но мы с уважением относимся к польской культуре, к польской истории и к тем профессионалам, с которыми мы имеем дело и, надеюсь, будем иметь всегда. К сожалению, тут та стена, которая сегодня строится, она строится, замечу, не с нашей стороны, но мы должны здесь сохранять лицо и быть сами собой. Мы должны сохранять те ниточки, те ручейки, которые связывают наши страны, наши народы. Потому что любые войны когда-то заканчиваются.
Да, и горячие противостояния заканчиваются.
И мы должны, в общем-то, с уважением относиться, я думаю, к нашим соседям, пусть даже они граничат только в Калининградской области сегодня с нами, но тем не менее история у нас общая, другой истории у нас не будет. Исходить нужно из этого, конечно. Мы никуда не денемся с этой планеты, с тех земель, где мы живем. Наша история очень тесно переплетена. И периоды были, вот, истории очень разные. Были периоды побед и поражений с обеих сторон. На мой взгляд, это должно рождать уважительные отношения друг к другу. Думаю, что знать историю, несомненно, нужно. Но здесь не нужно не привирать, не обманывать никого. Знаете, Надежда Константиновна Крупская после революции даже предлагала запретить преподавание истории, поскольку история сохраняет исторические обиды и воспитывает новые поколения духи
противостояния,
да, мести и так далее. Но это, конечно, очень примитивный взгляд. Нужно просто знать и нужно, конечно, уважительно относиться ко всем народам, с которыми мы живем в одном государстве, которые являются нашими соседями. Знать историю – это очень и очень важно. Не случайно говорят, знаете, шутку, что в школе было два практически значимых предмета – НВП и история. Первое учило, как стрелять, второе учило, в кого стрелять.
Да, отличная шутка. Спасибо огромное. Предлагаю на этой ноте и закончить. Друзья, спасибо огромное. Ну, мы будем рады вас видеть на нашем форуме в Калининграде, который состоится в сентябре 2024 года. Ну, все подробности будут позже в описаниях к нашим роликам. До свидания, до новых встреч.